Поклоняясь этому священному говяду, припадала к ее голове мать Баудолина, гладя умирающую по макушке, приговаривая и утешая, что, наверное, так Богу угодно послать скончание мукам. Да еще после сытного обеда, значит, лучшая смерть, нежели сулиться ее владельцам. Под портики постоянно прибывали мешки с пшеницей и иными семенами, все, что наметали в пустых сусеках. Гальяуда подпихивал мешки к морде угнетенной твари, чтобы она занялась едой. Но корова уже взирала на мир с трагической отрешенностью и совсем не умела припомнить, как производится жевание. Кончилось тем, что одни помощники ухватили корову за ноги, другие — за голову, широко растянули ей рот, и в то время, как она протестовала бессильным мычанием, стали впихивать зерно ей в глотку. Так закармливают гусынь на печень. Раз засыпали, два засыпали, может, по жизненному инстинкту или вдруг, припомнив старые времена, бессловесная страдалица тяжко шевельнула языком и втянула, облизывая в рот добрую порцию непривычного корма. По своей ли воле или с помощью доброжелателей, но Розина постепенно начала принимать пищу. Это была нерадостная пирушка, и не раз казалось, что Розина вот-вот отдаст небесам скотинину душу. Она ела, будто рожала, надсаживаясь криками от муки. Тем не менее, воля к жизни постепенно брала свое, и корова потихоньку поднялась на ноги и сама продолжила есть, просовываясь мордой точно в отверстие мешков, расставлявшихся перед ней. В итоге взором присутствующих предстала очень странная корова, унылая и жутко тощая, кожа с костями, особенно со спины, там, где маслы почти протыкали шкуру. Однако при этом у коровы имелся круглый барабанный живот, до того раздутый, будто она была стельна целую дюжиной. «Нет, не годится, никак не годится», — покачал головой Бойди, разглядев это мрачное чудо. «Любому дураку ясно, что это не жирная скотина, а просто коровья шкура, в которую забили всякую дрянь».
«Да и поверь они, будто корова жирна», — вторил ему Гуаско. «Что они подумают? Зачем хозяин выпасает ее снаружи, под стенами, с риском потерять на этом и жизнь, и добро?»
«Друзья», — отвечал им Баудолина, — «не забывайте, что кто бы ни увидел корову, он от голода не станет задумываться, с какого боку она жирна, с какого тоща».
Баудолина как в воду глядел. Примерно в 9:00 Гальяуда протиснулся в городские ворота и сделал первые шаги в сторону луга, что находился в полулье от стены. Тут же мигом из лесочка вывалилась ватага богемцев, ходивших, несомненно, ловить птиц, если, конечно, еще оставалась хоть одна живая птица в округе. Они, увидев корову, не веря своим жадным глазам, ринулись на Гальяуда. Тот сразу поднял руки, и его с коровой потащили к палаткам лагеря. Довольно скоро вокруг столпились десятки воинов. У всех были впалые щеки, глаза вылезали из орбит, и бедная Розина мгновенно пала под ножом мужичка из Кома, который знал свою работу, поскольку покойница Розина, быстрее, чем выговоришь аминь, вот, глядь, жила, а вот, глядь, умерла. Гальяуда лил искренние слезы, поэтому происшествие смотрелось достоверней не бывает. Когда забитой вспарывали живот, случилось то, чему было назначено случиться. Весь ее заглотанный в попыхах корм пополз из кишок на землю, ничто не успело перевариться. И перед народом неопровержимо открылось, что в брюхе коровы полно зерна. Изумление оказалось сильнее аппетита, или, во всяком случае, даже голод не лишил этих военных элементарной способности мыслить, чтобы в оцепленном городе даже коровы так жировали. Это противоречило всем законам Божьим и человечьим. Один из них был сержант, и он сумел успокоить прожорливых соратников, укротить собственную алчбу и отдал приказ: «Непонятную убоину следует показать командованию».